эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, каким образом люди с ментальной инвалидностью, такой как расстройство аутистического спектра, могут приобретать необходимые для жизни в обществе навыки и знания. В том числе получать традиционное образование, поскольку особенности таких детей, в принципе, позволяют им успешно справляться с той же школьной программой, однако вписаться в школьный социум или своих сверстников путем прямой инклюзии они не могут. В московской студии исполнительный директор региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» Елена Богородникова. Председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», также режиссер и художественный руководитель театра «Круг-2» Андрей Афонин. Директор Центра культуры и досуга «Академический» Оксана Демьяненко и директор по развитию этого же центра Дмитрий Тютерин. Ну вот я хочу начать разговор, наверное, с Еленой, потому что помимо того, что она занимается такой общественной деятельностью, еще есть опыт какой-то собственный. Вот скажите, то, что касается инклюзивного образования и вообще как дети учатся, могут учиться, вписываться в ту школьную программу или это вообще невозможно? До некоторых пор говорили про инклюзивное образование, но понятно, что для таких детей это практически нереально.
Если говорить о моем собственном опыте, то мой ребенок учится в школе все-таки скорее коррекционно, несмотря на то, что это общеобразовательная программа. У них маленькие классы по 5, 6, ну максимум 8 человек. И очень индивидуальный подход. Наверное, индивидуальный подход – это почти основное, что требуется для них, независимо от того, в какое место они приходят на обучение. Из опыта уже как не столько мамы, сколько руководителя общественной организации, я могу рассказать несколько примеров, как наши дети идут учиться и в массовые школы, и в инклюзивные школы, и в коррекционные. Значит, мой собственный ребенок учится в коррекционной школе на улице Архитектора Власова. Это известный в Москве центр помощи детям ЦПМС, СДИП, как это у нас называется, совершенно некрасивая формулировка, но тем не менее. Кошонкин Луг и второе вот отделение на Архитектора Власова. У нас всего лишь начальная школа, то есть первые 4 года наших детей педагоги и логопеды, дефектологи, психологи, нейропсихологи, все специалисты стараются адаптировать к возможности перейти потом в школу массовую. И как конечная цель обучения все-таки мы берем переход в школу, ближайшую к дому ребенка. Что получается в итоге? В итоге получается, что часть наших детей уходит в инклюзивные школы, такие как ОРТ, например, или Ковчег. Часть все-таки уходит в коррекционные разных видов. И в логопедические, и в школы восьмого вида. Ну, в общем, разнообразные, по сути, кого куда возьмут. Школу надомного обучения. То есть там, где либо малокомплектные классы, и там, где с нашими детьми уже сталкивались и умеют с ними работать. Потому что это требует определенных совершенно навыков от учителя, понимания тех проблем, с которыми сталкивается ребенок, и понимания, как именно ему можно помочь.
Лена, ну, смотрите, это московский вариант, да? А что с регионами? Вы знаете что-нибудь про это? Вот через
организацию? Чаще всего наши дети, независимо практически от степени тяжести нарушений, попадают на надомное обучение. Часть из них обучается в школах восьмого вида, поскольку они наиболее толерантно, наверное, относятся к ним. Но поскольку это поведенческие нарушения, социальные коммуникации нарушения, то они очень сложно в любом коллективе, независимо от программы, приживаются и уживаются. И если педагог не понимает, независимо от того, в какой школе он работает, не понимает, как к нему подойти, он ему просто ничего и не даст. То есть это будет просто присутствие формальное в классе, но никакого обучения не получится.
Хочу задать вопрос всем, а как вам кажется, может быть, вообще, в принципе, вот в ту систему классно-урочную, которая сейчас таки существует в школе, наверное, останется, потому что, несмотря на новый федеральный стандарт, все как-то идет к тому, что вот дети все-таки будут сидеть затылок в затылок. Может быть, вообще невозможно вписать таких ребят? Может быть, как-то по-другому надо их встраивать именно вот в социум, да? Это такой важный момент, не столько обучение, сколько вот такая возможность почувствовать себя в социуме и как-то в этом жить.
Для того, чтобы вписать таких детей в пространство школы, нужно очень много важных глобальных изменений, которые, ну, в настоящий момент не то чтобы их нет, они даже не происходят. Нужны кадры, которых нет в огромном количестве, и это должны быть очень высокопрофессиональные кадры, потому что Елена совершенно правильно сказала, если учитель не знает, как работать с этим ребенком, это просто бессмысленно и травматично для других детей в том числе. Нужны методики, нужны нужно понимание того, как и что делать, но самое главное, нужен другой вектор, потому что образование сейчас, и это тоже вектор, как бы можно говорить там отдельной передаче о том, хорошо это или плохо, стремится к своего рода стандартизации через ЕГЭ, через ГИА, другие срезы, и любая инклюзия – это прям противоположный вектор. Это как раз вектор к тому, что дети разные, что у них разные подходы, запросы, и, соответственно, смело ждать от них одинаковых результатов. В этом смысле, почему мы, например, занимаемся культурно-досуговой деятельностью, нам представляется, что в этом поле возможность социализации и возможность более плотной, серьезной работы, она больше.
Спасибо. Это был Дмитрий Тютерин, директор по развитию Центра культуры и досуга академический. Вот Оксана Деменко, директор этого центра, вам понадобилась какая-то специальная подготовка? Вы читали какую-то литературу? Есть ли эта литература? Общались ли вы с родителями? Где вы искали специалистов для этого центра? Про это расскажите,
знаете, пожалуйста. Специалисты для центра – это самый первый вопрос, самая первая тема, с которой мы столкнулись, придя. Центр, так как это проект довольно новый, можно сказать, пилотный для Департамента культуры Москвы, то сейчас нам приходится все, в общем-то, все вопросы, все наши идеи воплощать с колес. Хорошо, что у нас и я, и Дмитрий, мы работали долгое время в образовании, понятно, что у нас были определенные контакты. Мы познакомились очень быстро с большим количеством людей, которые относятся к фондам, занимающимся проблемами таких детей, со специалистами, которые работают в этой теме долгие годы уже, и благодаря им выстраиваем сейчас некоторую свою систему, которая, в общем-то, сейчас на данный момент уникальна. Для нас главная цель – это далеко не образование, это именно организация досуга и возможности социализации детей с особенностями. Таких специалистов вообще очень немного, и они переживают сейчас тоже непростые времена. Многие работали в образовании, сейчас по многим причинам переходят в другие организации, в том числе учреждения культуры. И благодаря этому, я думаю, мы, благодаря некоторым усилиям, благодаря тому, что вокруг нас уже собирается интересный коллектив, через какое-то время эту проблему, этот вопрос решим.
Это такая вот новая история, она недавно началась, и я хочу спросить Андрея Афонина. Он помимо тоже общественной организации, режиссер, художественный руководитель театра «Круг-2». И вот как раз ваш проект по работе с людьми с такими сложными ментальными вещами, это уже некоторое время как длится, да?
Ну, надо сказать, что я занимаюсь социокультурной реабилитацией, страшно сказать, уже 25 лет. Вот. И, собственно, вот к тому виду деятельности, который вот сейчас мы видим на экранах, то есть к театру такому профессиональному, ну, мы пришли не сразу, да, и последние годы мы, так сказать, специализируемся именно в этой области для того, чтобы, ну, вот что-то научиться делать хорошо для наших ребят вот с ментальной инвалидностью.
А с чего вы начинали? Через что вы шли, чтобы прийти к театру?
Ну, дело в том, что 25 лет назад вообще не было никаких представлений ни, так сказать, социокультурной реабилитации, ни вообще, ни об инклюзии уж тем более, вот, потому что это был излет Советского Союза, в Советском Союзе, как известно, не было инвалидов, типа первые, так сказать, группы, которые мы набирали в той организации, в которой я тогда работал, мы просто ходили по домам и упрашивали родителей прийти на какие-то вот такие досуговые занятия. В общем-то, мы занимались с самого начала досугом. И оказалось, что, в общем-то, вот эта деятельность досуговая, да, и социокультурная, она очень важна для, как раз для включения людей с особенностями развития в культуру, потому что, собственно, проблема ментальных инвалидов, вот если мы о них говорим, ментальные инвалиды, в частности, да, люди с расстройством аутистического спектра, хотя там могут быть могут и не быть ментальные нарушения, да, но могут и быть, это проблема включения в социум, то есть они выключены из социума, то есть они не обладают теми механизмами коммуникации, которые в этом социуме признаны как нормальные. Но это не значит, что они вообще не обладают никакими механизмами коммуникации. Здесь вопрос именно в том, что насколько мы сейчас уже, прямо вот в данный момент времени, понимаем человека с там, глубоко сноотсталого, например, или вот глубоко находящегося в аутистическом каком-то, да, своем мире, и мы можем это сделать. То есть, если не мы будем его тащить в нормативность нашего социума, а мы будем как бы спускаться в его жизнь, на его уровень развития и понимать его там, то у нас будет возможность вместе с ним пройти вот все те этапы развития, которые проходит как бы нормальный ребенок, но который этот ребенок по каким-то причинам, которые на самом деле никому не известны, да, по каким-то причинам он не прошел их. И пройти вот этот весь путь как бы заново, да, но учитывая вот его особенности. И тогда можно достичь совершенно потрясающих результатов. Но важно как бы вот это понимание того, что мы должны захотеть его услышать. Не засунуть его в прокрустово ложе наших представлений, а мы должны прежде всего именно к нему обратиться и научиться разговаривать с ним на его языке. А это язык тела, язык эмоций, и это язык культуры. И, собственно, вот почему сейчас, мне кажется, один из просто трендов должен быть, и он как бы так, хочется надеяться, начинается, это то, что именно учреждения культуры могут сейчас за счет того, что они занимаются именно культурно-досуговой деятельностью, да, помочь людям с особенностями научиться тем навыкам культурных кодов, да, культурного языка, которого им не достает. Но для этого сами специалисты должны немножечко повернуться к этим ребятам, да, перестать их бояться и вот именно попытаться их прежде всего понять. На самом деле, то, что я вам рассказываю, это тот путь, который мы сами прошли, то есть я и наш коллектив, и мы вышли вот на другой уровень уже обобщения и тогда, когда у нас есть коллектив, например, ребят с аутизмом. То есть они друг с другом очень хорошо общаются, потому что они понимают друг друга.
То есть это внутри вашего театра,
это внутри,
да? Отдельная такая...
Есть как бы, да, они находятся в реклюзивном пространстве, потому что у нас есть обычные ребята, у нас есть ребят с аутизмом, у нас есть ребят с синдромом Дауна, там, с нарушением опорно-двигательного аппарата и так далее. Это не важно. Но есть момент, когда они общаются с себе подобными, и есть момент, когда они общаются с другими. И при этом как бы везде идет равноправное общение, не унижающее человеческого достоинства. Вот это и есть инклюзивная среда, когда учитывается особенность. Неинклюзивная среда – это не когда мы посадили одного-двух аутистов в нормальный класс, где и обычным детям тяжело, и этим детям, в общем-то, нечего делать, потому что им нужно прежде всего научиться общаться, а не постигать какие-то науки, которые им, может быть, и не нужны будут никогда. Да, поэтому вот эта парадигма образовательная, она вообще должна быть пересмотрена по отношению к этим ребятам.
Ну, честно говоря, вообще образовательная парадигма, она могла бы быть пересмотрена именно в этом отношении, по отношению ко всем детям, потому что вот такого рода обучение, как показывает вообще практика, оно действительно дает лучший результат, чем те какие-то нормы, вот классно-урочные, да, повторюсь, системы, которые существуют и которые неизвестно теперь, когда уже и отвалится. Но то, что касается... вписанности в социум, мне кажется, это очень сложно такого человека попросить выйти на сцену и сыграть. Это как раз вот тот самый ужас-ужас, да, который, наверное, сидит глубоко где-то там внутри. Вот я хочу попросить показать нам фрагмент, наверное, Кристофера из спектакля. Да, да. Видно, как все устроено.
Дедушка, я Белый дом. Там присадил товарищ лет свое. Там черную колбасу, осетра, красную жареную, жареные шашлыки, арбуз и дыни. Дедушка Яша получал себе свое и приберегал его для Кристофера.
Я ища тебя годами, но ты не
был фрагмент одного спектакля, да, театра «Круг-2», Андрей Афын.
Это как бы финал, ну, то есть не финал, как бы это определенный итог нашего долгого пути, потому что у нас перед этим был спектакль «Нарцисс и Кристофер», где мы впервые услышали человека с расстройством аутистического спектра и услышали, что то, что он говорит, как бы говорит как некий навязчивый текст, который он повторяет каждый день. На самом деле за этим текстом стоит огромная личная история, и более того, то, что он говорит, это художественный текст. И я стал просить его записывать, и тогда стало возможно с ним работать как с драматургическим материалом. И мы поставили спектакль «Нарцисса Кристофер» в 2009 году. Он шел вот 3 года на московских разных площадках, получил первую премию «Филантроп», и потом, ну, завершил свою, так сказать, историю. И следующим этапом был вот постановка этого нового спектакля «Кристофер и отец». И надо сказать, что в этом спектакле очень много разных тем, но одна из важнейших тем, которая стоит в названии, это отношения с отцом. То есть отношения с другим, значимым другим, нежели мать. И это то, что часто именно люди с расстройством аутистического спектра не имеют возможности получить. То есть они, как правило, замкнуты на отношениях с матерью, и это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это не дает возможности им развиваться дальше.
Спасибо, Андрей. Оксана Деменко, хочешь сказать?
А я хотела немножко добавить, может быть, к тому, что сказал Андрей. Как ни странно, в рамках деятельности нашего центра вот тема родительской любви сейчас становится одной из самых-самых значимых для правильного, наверное, нашего развития как организации, как системы определенной. В наших условиях нам бы хотелось сейчас наладить контакт с родителями и тех детей, которые приходят к нам особенно, и это очень важно, и тех родителей, которые приводят к нам наших обычных нормативных, как мы говорим, деток.
Как вы думаете, кто приведет своих детей заниматься вместе с такими? Тут же тоже есть барьер, да, у обыкновенных родителей. То есть они должны понимать, что это дает возможность их ребенку получить какие-то совершенно другие, но очень важные для любого человека навыки общения с другим. Да? Там много вещей важных, которые будут происходить. Но это знаем мы с вами. Обыкновенный родитель, который хочет водить в кружок своего ребенка, чтобы там его научили красиво танцевать или петь, это другая история. Вот всё откуда эти родители возьмутся?
Далеко не сразу. Дело в том, что сейчас мы развиваем те формы, когда в рамках одного центра, одного пространства, детки аутисты занимаются отдельно, нормативные дети занимаются в своих кружках. Это могут быть одни и те же педагоги. Сейчас это больше школа для взрослых. И мы как бы сейчас сознательно именно такие формы развиваем, понимая, что это действительно это долгая дорога, скажем так. Конечно, благодаря тем специалистам, которые работают с особенными детьми, которые в коридорах, в кулуарах встречаются с родителями, и благодаря своему опыту жизненному, профессиональному, каким-то образом общаются, я думаю, что потихонечку мы будем идти к тому, что появятся инклюзивные какие-то у нас кружки. Но это не сразу и не завтра.
Как вы наблюдаете, те педагоги, которые работали раньше, а теперь работают еще и с такими детками у вас, они что-то понимают, что происходит? То есть у них есть какая-то база для того, чтобы вот это все как-то в себе пересмотреть, перевернуть, как-то по-другому, может быть, выстроить? Потому что это как раз то, что профессиональный стандарт учителя, да, и там прописано, что учитель должен уметь различать степени отклонения, отставания и прочее, и даже их диагностировать, да. И вот мне интересно на вашем примере, насколько педагог, ну, пускай дополнительного образования, да, способен каким-то образом перевернуться в сторону других детей.
Знаете, я думаю, сейчас все идет от личного. То есть вот те люди, которые, в принципе, гуманистически, да, настроены, вот ценности гуманистические для них очень важны, они идут, они как бы открыты для этого, для этой работы. А наша задача им помочь, сделать так, чтобы они получили определенные навыки, уже профессиональные, для работы с этими детьми. Но причем у нас есть такой сейчас новый опыт, когда у нас работает группа совсем маленьких деток, от 8 месяцев до 3 лет. И вот она тоже называется инклюзивной. Вот это абсолютно уникальный, тоже интересный очень опыт. Работают педагоги, которые профессионально работают с особенными детьми. Но они набирают группы нормативных деток. Ну, понятно, что как бы в таком возрасте мы их все воспринимаем как есть, да? И там уже вот на этапе работы вот с этими детьми, набранными с 8-месячными, годовалыми, 2-летними, они способны различить некоторые симптомы, сигналы, да, увидеть что-то, да, в силу своего опыта и профессионального, и жизненного, что-то, что заставит насторожиться, и они помогут родителям и так далее. Группа очень маленькая, малочисленная, даже не потому, что там как-то что-то не то, просто потому, что еще мало кто знает о том, что такие группы есть в Москве. Они, конечно, не только в нашем центре есть.
Я когда в школе учился, у меня в классе был мальчик Рома, который очень плохо себя вел. Но мы все равно с ним дружили, потому что, ну, как-то детям нормально было дружить и общались. И когда я уже вырос и стал как-то вспоминать, я понял, что Рома был мальчиком с аутизмом, и что учительница совершенно сознательно его взяла в класс, и это была такая ее личная работа. Но дело в том, что в тот момент и для нее, и для меня он не был мальчиком с аутизмом, он был Ромой, которому можно было сопереживать, к которому можно было подходить. Мне кажется, что секрет работы с педагогами, с другими детьми, с том, что мы говорим, что не к вам сейчас придет не мальчик с такими-то особенностями или девочка с такими-то особенностями, а к вам сейчас придет там Рома или Света. И когда ты знаешь имя этого человека, да, когда ты знаешь его особенности, а мы говорили уже сегодня о том, что, в принципе, у всех у нас они есть, эти особенности, ты относишься к нему совершенно по-другому. Ты хочешь помочь, ты хочешь понять, ты хочешь услышать. И вот это ключ к работе, в том числе с педагогом, потому что если ты в этой профессии, тебе уже не безразличен ребенок.
Ты совершенно согласна, и ребенок больше, чем его болезнь. Это всегда так. Просто хотела рассказать о маленьком примере. Опять же, когда мы включали сейчас наших первоклассников в школу, то была проделана большая работа и с родительским сообществом обычных детей, и с родителями детей, которые туда шли, наших, да, и с помощью региональной общественной организации «Перспектива» мы проводили там уроки доброты. То есть это как раз были уроки, которые были направлены на то, чтобы люди понимали, с чем они, ну, столкнутся. Прежде всего, они дети, да. Но некоторое понимание их особенностей все-таки у взрослых должно быть точно. То есть детям об их особенностях можно рассказать так, чтобы это не выглядело как болезнь. И мы про каждого ребенка делали портфолио. То есть было некое представление про него, что он любит, что его пугает, чего он может испугаться или что его раздражает, как он себя может ощущать в такой ситуации, в сякой. То есть про него была полностью представлена информация, чтобы никто никогда не пугался, и все всегда знали, как себя вести в каком случае. И все вплоть до последней, там, не знаю, уборщицы, все знали про то, какие особенности этих детей. Были разработаны специальные программы, обучающие, и учили абсолютно всех. Всех-всех-всех в школе.
Да, мне кажется, что важной аудиторией центра должны стать только дети с особенностями, да, но и дети обычные, хотя, ну, наверное, все мы с особенностями, так или иначе, с теми или иными, потому что это тоже наша аудитория, к которой мы обращаемся. Мы не коррекционный центр, у нас нет задачи лечить, мы не можем вылечить и не беремся за эту задачу. Наша задача попытаться навести мосты, да, какие-то, и в этом смысле хорошо, когда среди нас, как среди организаторов, есть специалисты, которые хорошо или хотя бы примерно понимают, о чем думает ребенок с аутизмом, и хорошо, когда есть люди, которые понимают, о чем думает ребенок нормативный, да, потому что с этой стороны тоже должны быть предприняты какие-то шаги навстречу.
Это был Дмитрий Тютерин, директор по развитию Центра культуры и досуга «Академический». Напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы», веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о образовании и о том, как войти детям, людям в социум с особенностями развития. И хочу все-таки Елену Богородникову спросить. У вас 3 детей, и вы можете каким-то образом смотреть 2 истории детства.
2 маленьких тезиса, или, наверное, 3. Первое – это любой ребенок обучаем. Но пока это стало моим не просто пониманием, а какой-то основой того, что я делаю, прошло очень много времени. И могло пройти гораздо меньше, если бы мне могли помочь люди, которые это понимают и знают, но их тогда просто не было. Любой ребенок обучаем. И любого ребенка надо сравнивать, любого, с ним самим прежде всего, и отмечать именно его успехи. Мой старший сын, он как раз аутист. И когда он родился, я понятия не имела, как должны развиваться нормативные дети. Я чувствовала, что что-то идет не так. Врачи при этом нас успокаивали, говорили, нет-нет, мы ничего не находим, все в порядке. При том, что, в общем-то, мне практически с самого рождения было понятно, что какие-то, видимо, все-таки не совсем нормальные вещи происходят. Это никак никто не называл, никаких наводок, никаких даже предположений они не могли высказать, ни единого.
До какого возраста?
Ну, скажем так, в 3 года я поставила ему диагноз сама. Набралась храбрости и задала этот вопрос в лоб неврологу, который его в течение 3 лет наблюдал. Я сказала, скажите, доктор, я, конечно, не врач, я все понимаю, если я не права, вы мне так и скажите, но, может быть, это аутизм? Вот тут он с облегчением вздохнул, сказал, да, мне тоже так кажется. Почему он не сознавался раньше, ну, сложно сказать.
А вы понимаете, почему, да, может быть, я не знаю, но если врач не готов произнести это вслух, с чем это связано, как вам кажется?
Ну, вот представьте себе, что доктор вынужден сообщить родителю его маленького пациента, что он, например, смертельно болен. Любой ли доктор может спокойно это исполнить? Он всегда постарается, наверное, как любой человек средний, переложить это на кого-то другого, да? У невролога такой шанс очень велик, потому что, во-первых, до 3 лет в нашей стране диагноз не ставили до некоторых пор. Да и сейчас, в общем-то, людей, которые могут его поставить ранее 3 лет, можно по пальцам, наверное, ну, максимум 2 рук перечесть.
Хотя да? В некоторых случаях это очень важно, как раз до 3 лет.
Ну, мне... Более того, чем раньше начнется коррекция, тем больше шансов у этого ребенка выйти практически в норму. Тем больше шансов, что он станет полноценным членом общества, что общество его примет, что он научится с ним взаимодействовать. Поэтому, если удается начать занятия, независимо от того, как это будет называться потом, очень многие родители сосредотачиваются на слове. И вот они на нем циклятся. Аутизм – это расстройство аутистического спектра, синдром Аспергера, синдром Каннера – неважно. Важно, какие у ребенка нарушения и как ему помогать с ними справляться. И еще один тезис – ребенок должен быть успешен. Всегда есть область, в которой он будет успешен, в которой он будет чувствовать себя успешным. Он будет чувствовать, что у него получается. И в данном случае то, чем занимается Андрей Афонин, тем, чем занимается Оксана, это возможность дать этим людям почувствовать, что они успешны. Театр – это, наверное, самое вообще высшее проявление того, как может быть успешен человек.
Вот страх, он, в принципе, всех нас сковывает. И страх, как правило, перед неизведанным. Буквально позавчера я смотрел спектакль мастерских Сергея Голомазова «Особые люди», который поставлен про родителей детей с аутизмом. Там вот как бы рассказывается об абсолютной безнадёге в нашей стране у родителей и детей с аутизмом, потому что вот само слово «аутизм», оно какое-то такое таинственное, пугающее, непонятное. А что же за этим стоит? А вообще, а как с этим быть? Может быть, таблетками его полечить? Может быть, вот ему какой-нибудь заговор какой-нибудь сделать? Может быть, за границу его отвезти, показать профессору? Или просто вот кому-нибудь... отдать, чтобы вот что-нибудь сделали с ним и вернули починенного. Вот до тех пор, пока вот эта мифология будет распространяться, мы не сдвинемся с места, потому что страх – это страх того, что вот я не знаю, поэтому боюсь. А чего бояться-то? Это человек. Как любой другой, как иностранец, да, как тот, кто разговаривает на другом языке. То есть наша задача – понять его. И вот если у нас будет такая задача, то у нас не будет таких ситуаций, как у меня вот на днях было тоже с одной из наших прекраснейших актрис нашего театра, очень самостоятельному человеку, ответственному, прекрасному, да, ну, имеющему какие-то особенности развития. Но они даже почти не видны. И она заходит в лифт своего родного дома, и ее соседка по подъезду берет за шкирку, вышвыривает из лифта со словами «Я не хочу с идиотами ехать в одном лифте». Вот до тех пор, пока в нашем сознании, сознании простого человека, не появится вообще хоть как бы минимальное, так сказать, изменение относительно того, что любой человек достоин того, чтобы мы с ним разговаривали как с человеком, мы далеко не проедем. То есть, понимаете, инклюзия вот в том виде, в котором она у нас сейчас навязывается, вот у меня складывается ощущение, что взрослые люди не знают, что делать с людьми с особенностями, и поэтому они решили приложить эту ответственность на детей. Вот пусть дети разбираются, что там делать с этими аутистами, а мы где-нибудь в стороночке постоим, там, потьюторствуем и посмотрим, что получится.
Про реальную модель инклюзии и про чувство безнадежности. Наверное, у меня этого чувства больше нет. Но оно исчезло по одной простой причине. Я почти всегда знаю, что делать. Если я сталкиваюсь с ситуацией, когда я не знаю, я знаю, куда пойти и спросить, что делать. И так, в общем-то, рано или поздно любая проблема разрешима. Далеко не все обладают возможностью пойти и спросить, и именно в этом проблема. То есть каждый тот человек, который сталкивается с аутистом, да, он действует в рамках своей маленькой компетенции. То есть невролог посмотрел, что в его части все чисто, вздохнул с облегчением, и это проблема психиатра. Пускай он с ней разбирается, он ее озвучивает, он занимается лечением. Психиатр очень часто сосредоточен на том, что надо ребеночку таблеточку скормить, и вот на этом, в принципе, все останавливается. А что надо пойти заняться вот в этот центр, в другой центр, дать рекомендацию, заняться какими-то специальными вещами. Я сомневаюсь, что какой-нибудь психиатр посоветует ребенку пойти заниматься в театр, да? Да даже к логопеду. И то не всякий сообразит. Потому что они говорят, что если у вас ребенок не говорящий, зачем вам логопед? А то, что есть логопеды, которые умеют и знают, как вызывать речь, или как устанавливать альтернативную коммуникацию, как дать ребенку возможность с миром взаимодействовать, они просто не знают. То есть, в принципе, вот это вот барьер незнания...
Логопеды очень, они заточены тоже на другое совсем.
Безусловно. Я говорю, маленький-маленький процент. Уже вот появился людей, которые знают, понимают, что с ними надо делать. Они уже есть. И, в принципе, вот, наверное, основное то, что делает наша организация, да, это попытка передать. Передать, возможно, большему количеству людей знания о том, что это не страшно, с этим можно жить, с этим можно работать. Это возможность быть счастливым просто для человека. То есть если у него диагноз, это не значит, что он будет всю жизнь несчастен. А ведь, ну, в принципе, цель какая у нас?
Да нет, да, и мы знаем примеры, когда люди и учатся, и получают высшее образование, и работают, и заводят семьи, детей и так далее.
Ну, мало, но есть.
Да, но есть, да.
Два слова про инклюзию. У нас есть уже удачные примеры. Опять же, собственно говоря, мы это сделали не сами, а с поддержкой очень большого количества нужных людей и организаций. По поводу работы с родителями, это одна из, на мой взгляд, важнейших частей. Потому что тот человек, с которым ребенок проводит все-таки всю свою жизнь, это родитель. И ему нужна помощь разного характера, начиная от психологической и заканчивая просто грубо физической помощью. То есть это должен быть комплекс мер, направленный на поддержку семьи. В качестве примера привожу примеры удачной инклюзии. Это, безусловно, школа ОРТ, про которую мы с вами перед передачей вспоминали. Есть несколько проектов, основанных на прикладном поведенческом анализе. И уже 3 класса в Москве действуют по такому образцу. И дети находятся в настоящей инклюзии. То есть они посещают регулярные классы, и при этом у них есть специальные помощники. Ну, мы их называем тьютеры, на самом деле, там, если говорить про таким бухгалтерским языком, немножко неправильно. Но у них есть вот эти самые толмачи, да? Те, кто помогает им наладить коммуникацию с внешним миром.
Но это какие-то исключительные, наверное, варианты, или это вот как раз в русле последних изменений? Такой вопрос,
я
потому что
я предпочитаю не искать это русло, а прокапывать его. В общем, мне кажется, что это не может стать прямо массой-массой быстро, потому что это затратные технологии, это требует большого участия. И в любом случае людей, которые могут вот так вот детей таких воспринимать, ну, их не может быть много. Все зависит в нашем случае, если мы говорим там про школу или про центр культуры, да, это всегда зависит от руководства, от того, насколько коллектив и, прежде всего, его руководитель готов учиться и развиваться, потому что прежде всего приходится признать, что ты не все знаешь, что ты тут не самый умный, и приходится кого-то выслушивать.
Это была Елена Богородникова, Оксана Демьяненко тоже хочет реплику
сказать. Я продолжу то, что говорила Лена. Я прекрасно понимаю, насколько особенная и сложная во многих аспектах жизнь у родителей особенных детей. Мы понимаем, что это одна из больших проблем семейных. Мы видим, как у центра наша, одна из целевых аудиторий, действительно, это семья. Но в то же время с чем сталкиваемся сейчас? Тем, что родители очень закрыты. То есть та аудитория родительская, которая воспитывает деток особенных, они очень закрыты. Мы пытаемся предложить, да, какие-то мероприятия, семинары, консультации, досуговые мероприятия семейные, вот особенно накануне Нового года, и мы поняли, что, в общем-то, пока нет даже привычки у родителей услышать то, что им предлагается что-то для них. Понятно, что нет времени, где-то что-то сложно инфраструктурно организовать. Но будем искать какие-то пути для того, чтобы совместно, для того, чтобы родителей тоже расположить к этому общению.
Я хотел бы в продолжение того, что говорили коллеги, сказать две вещи. Первое, то, о чем мы забываем, а забывать не надо, к сожалению. Большое спасибо, хочется сказать, Департаменту культуры за его инициативу, потому что это не входит в прямые обязанности, и то, что они занимаются и предоставляют под это ресурсы и дают нам свой род карт-бланш, это прекрасно.
Мы пришли к тому, что мы налаживаем сотрудничество с всеми возможными государственными органами. Департаменту культуры действительно огромное спасибо. Они одни из самых отзывчивых людей оказались. И вот для меня это удивительно, потому что, казалось бы...
А департамент образования, скажите, это разделяется. Нынче это разделяется.
Департамент образования за последние 2 года уничтожил все вариативные формы образования для наших детей. И сейчас с огромным трудом нам удалось добиться некоторых изменений в лучшую сторону, но они столь точечные и пока незначительные, что назвать это успехом сложно. Департамент образования, я надеюсь, все-таки будет как-то изменять свою политику, потому что, ну, представьте себе, да, у нас 10% примерно по статистике детей с инвалидностью, да, то есть это с оформленной инвалидностью. И еще столько же примерно детей с ОВЗ, ограниченными возможностями здоровья. То есть мы говорим сейчас о том, что в нормальной такой вот инклюзии нуждаются на самом деле 20% детей. Из них в системе образования находятся не все. Часть, вот мы не говорили здесь про семейную форму обучения и не говорили про дистанционную. А так или иначе, это способы, которыми сейчас родители пытаются закрыть те дыры, которые в образовании образовались.
И при этом они сейчас существуют очень в таком подвешенном состоянии, потому что, насколько я знаю, новое законодательство, новые правила, они не дают возможности работать по-старому, как это было, а по-новому все боятся просто еще, потому что все неизвестно.
Непонятно, откуда должно идти финансирование, так как Департамент образования практически ничего не фиксирует нормативными документами, все вкусное творчество сплошное. Смотрите селекторы, мы там вам все покажем, вот. Покажем, это не документ. Его нельзя никуда подложить и сказать, ребята, вы не выполняете свои же собственные законы. Все на словах. Это не нормально, на самом деле, для государства, и должно быть, естественно, как-то изменено. У нас есть, то есть помимо того, что у нас есть собственная организация, которая направлена на помощь семьям с аутизмом, у нас сейчас сформируется достаточно большое количество общественных организаций, которые позволяют консолидированно решать какие-то наши собственные проблемы. Вот мы стараемся сотрудничать с максимальным количеством организаций, и я еще, помимо всего прочего, являюсь помощником директора научно-практического центра детской психоневрологии Татьяны Тимофеевны Батышевой. Она заинтересовалась темой аутизма, несмотря на то, что центр неврологический, занимался изначально помощью детям с ДЦП. 2 года назад они открыли впервые в истории страны в неврологическом центре отделение для детей с аутизмом. Это просто прорыв, можно сказать. На базе центра можно получить как реабилитацию, так и, в общем-то, пройти там обследование, получить инвалидность. То есть, в общем, весь комплекс того, что нужно. Дикая очередь, естественно. В общем, не все может быть там абсолютно гладко, но, по крайней мере, эта работа здорово идет.
Хотя бы это появилось.
Мне да, вот вся наша деятельность напоминает ополчение. Понимаете, когда нет регулярной армии, сейчас получается, что аутистами занимаются режиссеры, учителя, деятели культуры, неврологи, которых совершенно другая специализация. Просто вот люди, у которых есть какая-то гражданская позиция, они вот объединились, они не являются там изначальными специалистами, но они вынуждены по ходу действия учиться, потому что, ну а если не мы, то кто? Ну и родители, конечно, в первую очередь, потому что родителям вообще деваться некуда.
Дим, ты меня извините, формулировки поправлю. На самом деле и родители – это движущая сила по всему миру. И это начало всех начал, и именно от них начиналась помощь аутистам в любой стране мира. То есть это люди наиболее компетентные, потому что иной родитель знает гораздо больше. То есть как я попала в больницу, извините,
по необходимости.
Мне кажется, вы просто с очень хорошими родителями общаетесь. А я общался, например, с родителями ребенка, которые до 6 лет даже не догадывались, что у него есть расстройство. И он, ну, поскольку я работал там с дошкольниками в детском саду и работаю по-прежнему, по-прежнему. Ребенка выгнали из 3 садиков, и он пришел к нам, и только там мы стали что-то догадываться, потому что как-то что-то про это знаем. А до этого...
А это оборотная сторона, потому что на самом деле не психиатры являются самыми главными в этом специалистами, а знать об этой проблеме должны все, начиная с педиатров. Фонд «Выход» у нас разработал с Воронежем вместе прекрасную программу ранней диагностики. Они проучили педиатров. У них есть целая государственная, кстати, программа взаимодействия. Там очень хороший губернатор Воронежской области. И они чудесную комплексную программу разработали. Она там реально реализуется. То есть есть несколько регионов, там тот же самый Псков, где равные возможности имеют свою, да, главную организацию. Владимир, в котором тоже отделение равных возможностей. И там прекрасный совершенно опыт именно комплексной помощи детям. То есть примеры уже есть. Надо просто брать их на вооружение и делать все то же самое в других регионах. Москва очень тугая в этом смысле, кстати.
Ну, моя очередная ложка дегтя. Самый сложный контингент, с которым вот мне довелось работать, это родители. Это наименее подверженные, так сказать, вот развитию вообще люди. И я скажу почему. Проблема, опять же, заключается в том, что их самоощущение как человека, как родителя, то есть их родительская компетентность претерпевает при ребенке с особенностями страшнейшей как бы деформации, да, то есть родители чувствуют, что они как-то плохие родители, потому что у них ребенок такой плохой. И очень часто общество их в этом поддерживает. И говорит: да, мамаша, ну что у вас за ребенок такой? Или вообще отдайте этого ребенка, вы все равно с ним не справитесь. Да, это тем самым подчеркивая, что вы плохой родитель. И поэтому как, до тех пор, пока есть идентификация родителя с тем, что он как бы вот плохой, потому что у него ребенок такой, ему очень трудно признать, что он что-то не знает, что он что-то плохо делает, что он что-то не понимает, и что он на самом деле может начать развиваться и делать что-то иначе. Потому что для того, чтобы начать развиваться, нужно понять, что ты что-то делаешь неправильно. А понять это значит вот одновременно признать, что ты плохой. И это общество, опять же, нас воспитывает. И у нас приходят и наши дети, и взрослые ребята с особенностями, которых мы прежде всего учим научиться признавать, что ты не прав. Потому что для них это так же, как для их родителей, страшнейшая вещь, потому что как же я не прав? То есть, если я не прав, значит, меня вычеркивают из жизни, вычеркивают из социума. И это значит, я не могу принять, что я не прав, потому что тогда меня нет, меня убили. А без этого не может быть никакого творчества, понимаете? Потому что творчество – это сознательный акт исправления ошибок, да, и улучшения своих собственных результатов. И поэтому вот с родителями и происходит вот эта ситуация того, что они не могут даже понять, что плохо, что хорошо, потому что это глубоко их ранит. И они часто не видят, что их ребенок развивается. Мы им говорим: вот смотрите, вот он же сделал вот такой шаг. Он говорит: да нет, он все равно же. И это колоссальная проблема, и которая требует системного подхода и действительно системной помощи родителям, чтобы снять с них вот эту вот ненужную стигматизацию их личную, да, что раз у них ребенок, то они плохие. Да нет. Раз у них ребенок, у них есть задача научиться чему-то, чего они до этого не знали.
Ну, кстати, эту работу и с родителями нормативных детей очень полезно проводить. И мы приглашаем родителей, кстати говоря, в центр в феврале на семинары, именно направленные на принятие действительно ситуации, на личностное развитие взрослого человека, который находится рядом с ребенком, любым ребенком, в том числе с особенностями развития.
На самом деле все гораздо проще. Я уже неоднократно на протяжении этой передачи говорил про то, что нужно просто услышать человека. Да, это не всегда бывает просто, но это ключ к занятиям с любым человеком с особенностями. Есть, на мой взгляд, такой негласный заговор специалистов, которые, значит, делают умный вид, что они что-то понимают, вот, они получают за это деньги. Родители, которые не понимают, что нужно их ребенку, готовы платить огромное количество разных специалистов колоссальные деньги, не понимая, что нужно их ребенку, не понимая, что делает данный конкретный специалист. И вот этот вот такой хаос, который вот сейчас царит у нас и в Москве, ну, в глубинке там просто еще вообще никакой информации не дошло. То есть ему очень страстно хочется помочь своему ребенку. Он готов, вот я говорю, там ехать куда угодно, делать что угодно, если ему обещают что-то, да, но он даже не понимает, что для того, чтобы у человека появилась речь, нужно начать с обычного обучения речи, как это происходит, с младенцем. И пройти весь этот путь до того, как эта речь появится. Что речь – это не по мановению волшебной палочки какого-то там специалиста появляется, а это часть культурной коммуникации людей между, друг с другом. И без вот огромного комплекса вот того, что стоит за этим сложным инструментом человеческого общения, как речью, без этого культурного комплекса, ну, никуда мы не можем пройти. Никакая таблетка не может вылечить. Потому что эта вот таблетка, это плацебо в чистом виде.
Андрей, но мне кажется, что в вашем театре помогают не только действительно людям и ребятам вот с особенностями как-то себя почувствовать свободно, может быть, успешно, но сам театр еще объясняет что-то зрителям про них. Поэтому я хочу попросить тоже небольшой фрагмент показать из спектакля, который за «Отдаленную близость». Там какие-то вещи становятся тоже понятны зрителю и, может быть, родителям.
Почему я живу? Вы меня спрашиваете? Откуда меня знают?
Фрагмент, да, спектакля «Отдаленная близость», мне кажется, такие очень говорящие какие-то сцены, даже в таком небольшом формате.
За этот спектакль мы получили в прошлом году «Золотую маску» в номинации «Эксперимент», и это впервые, вот, я бы сказал, в российской практике, но даже, наверное, и в мировой, когда непрофессиональный актерский коллектив получает, ну, высшую, так сказать, театральную награду, профессиональную в нашей стране.
Если говорить про особенности аутистических таких отклонений, ведь то, что касается движения, жеста, да, это какая-то отдельная история. Ну, мне рассказывали, что, может быть, человеку проще что-то делать лежа или как-то. Вы используете те особенности, которые есть у этого человека, или вы так расширяете его возможности?
Естественно, мы всегда развиваем. То есть наш театр — это театр антропологический, то есть театр, который прежде всего занимается развитием человека. И если мы видим, что это развитие вышло на новый уровень, и это уже может быть интересно для зрителя, то мы показываем вот этот вот как бы новый срез. Но каждый раз это новость. Надо слушать человека, надо слушать и помогать ему то, что в нем заложено природой, Богом, вытаскивать на свет Божий и усиливать, и как бы поддерживать, и поддерживать его развитие. И это радость, потрясающая радость от взаимодействия с нашими ребятами, потому что они дают такую отдачу, как бы, такой вот рост личностный, которого с обычными-то ребятами, ну, не всегда удается достичь, потому что у них мотивации такой нет, а у этих мотивации есть. потому что они недополучили. Ни в семье, ни в школе у них не было там высшего образования, потому что, ну, те ребята, которые играют вот на профессиональной сцене, это ребята там от 22 до 40. Но у них ничего нет, кроме этого, и это их жизнь. И я сам удивляюсь, когда вот они сейчас пришли после каникул, мы с ними сидим и разговариваем, и я чувствую, что они выросли за эти каникулы, когда мы с ними не работали. И это, ну, это радость, и это счастье, и как бы, и важно это понимать, и важно это видеть, и нам важно это показывать, что это не какие-то уроды, которых надо бояться и выкидывать их из лифтов, а это замечательные, талантливые люди, которые могут приносить обществу пользу уже сейчас.
Да. Я хотела добавить, Андрей говорил о взрослых подростках, о взрослых молодых людях, которые играют в театре. А общение с маленькими детками, которые приходят сейчас в центр, их не так много, их 14 человек пока только. Но для нас это тоже оказывается уже счастьем, потому что они также занимаются музыкальными играми, двигаются много, с ними работают специалисты, те, которые работали в центре уже. Однако один из специалистов у нас работает, вот замечательный педагог, работает молодой, который работает у Андрея в театре, сейчас работает с нашими маленькими детьми. Мы у нее многому учимся, потому что тоже стараемся, даже не ведя занятия, как вот там административный персонал, где-то посмотреть, чему-то научиться, приглядеться, как это делается. Когда они приходят к нам, это мы уже выходим от них зарядиться радостью, потому что они стали приходить к нам тоже с радостью. Вот, надеюсь, что помимо танца, музыки, нам удастся для них еще организовать некоторое художественное творчество. И, в общем, несколько часов, которые они у нас проводят вместе со своими тьюторами, для нас это тоже большая школа, и мы воспринимаем этих детей как радостные солнышки, они к нам приходят. Вот. И очень хотим, чтобы родители других детей их видели почаще у нас. И учились их тоже видеть, хотя бы какое-то проявлять желание на них посмотреть, их воспринять, скажем так.
Достаточно часто родителям требуется такое подтверждение, да, способностей собственного ребенка, к сожалению. Ну, вот так как-то родительство, да, складывается, ну, в массе своей.
Ну, это нормально. Хорошо. Вот. Я просто хочу сказать, что вот так вышло, что все мы здесь, находящиеся в студии, между собой знакомы. Однако, если бы просто взять произвольно четырех людей, которые в той или иной степени занимаются с детьми, с какими-то ментальными отклонениями, и собрать их в студии, все равно выяснится, что они все между собой знакомы. К сожалению, это очень маленький мир. Очень тесный. И вот наша задача сделать так, чтобы там через какое-то время, там год, два, три, десять, пятнадцать, мы пришли в студию четыре разных человека и были совершенно между собой незнакомы, но занимались одним делом и могли что-то поделиться. Потому что спрос на это гораздо больше, чем то предложение, которое есть сейчас, к сожалению. И вот мы видим в этом тоже большую проблему.
Это был Дмитрий Тютерин, директор по развитию Центра культуры и досуга академический. Я хочу сказать, что заканчивается наша программа. В гостях классного часа была также директор Центра того же культуры Оксана Демьяненко, Елена Богородникова, директор региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», и режиссер, художественный руководитель, также председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и с психофизическими нарушениями «Равные возможности» Андрей Афонин. Вела программу Тамара Леленкова.
«Свобода в клубах. Нельзя терпеть». Философский журнал «Синий диван» о Майдане и войне. О политике и политическом, личном и коллективном на Майдане. Лозунг постмайдана «Больше гражданского, меньше государственного». Как опыт Майдана влияет на поведение граждан во время войны. В видеотрансляции в воскресенье и в понедельник в 18:05, в радиоверсии в среду в 22:05. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.